Глава 17. До света. Борх один поднялся уже достаточно высоко для того, чтобы его лучи, пробив плотный полог зелени, окрасили воздух в необычайно мягкий, изысканно изумрудный цвет, какого не сыщешь даже в палитре импрессионистов. Для этого цвета не могло существовать название, потому что он менялся не только изо дня в день, но едва ли не ежечасно. Богатство оттенков зависело от высоты, на которую поднялся Борх один над горизонтом, от того, на каком удалении от него находится сейчас Борх два, от состояния атмосферы на всем пути следования лучей от их источников до глаза наблюдателя и, самое главное, от степени насыщения хлорофиллом древесной хвои. Кощунственной дерзостью могло показаться одно только намерение попытаться передать на холсте утренний лесной воздух, одновременно прозрачный и вобравший в себя сказочный цвет уникального природного светофильтра. Для того, чтобы увидеть такое, требуется не только определенное время суток, но и особое состояние души, достичь которого удается далеко не каждому. Мало желания и воли. Должно произойти нечто такое, что внезапно перевернет все представления человека о мире, в котором он живет, и о том месте, которое он в нем занимает. Ты – центр мироздания. Вся вселенная вращается вокруг тебя, и ты отвечаешь за все, что происходит в мире, потому что без тебя это был бы уже совсем иной мир. А быть может, и вовсе ничего бы не было. Ни Земли, ни Айвеля-5, ни Кедлмара, ни Гиблого Бора, ни двух Борхов, один из которых почти не виден в ярком свете своего вечного спутника, но все равно так же неутомимо и исправно совершает изо дня в день свой путь по небосклону. Андрей наклонился, чтобы сорвать цветок. На тонком стебельке сидели два узких листка, и соцветие из шести пурпурных лепестков, каждый из которых был похож на стилизованное изображение сердца, вырезанное из воздушного шелка. Догнав идущую чуть впереди Мисс, Андрей из-за спины протянул ей цветок. Вздрогнув от неожиданности, женщина порывисто обернулась. Во взгляде ее, устремленном на Андрея, читались непонимание и удивление. «Это тебе». Андрей улыбнулся и помахал цветком в воздухе. «Зачем?» — серьезно и строго спросила Мисс. «Он же красивый!» — посмотрев на цветок, сказал Андрей. «Или тебе так не кажется?» «Возможно», — уклончиво ответила Мисс. «Но зачем ты его сорвал?» «Чтобы подарить тебе», — уже с некоторой растерянностью произнес Андрей. Он посмотрел по сторонам, думая, не бросить ли цветок в кусты. «Почему ты хочешь, чтобы я взяла этот цветок?» — задала новый вопрос Мисс. «Если не хочешь, то можешь не брать», — безразлично дернул плечом Андрей. «У меня просто было хорошее настроение, и я решил поделиться им с тобой. Я прежде даже представить себе не мог, что в Гиблом Бару может быть так красиво, что здесь можно просто гулять». «Это потому, что прежде лес был для тебя местом, где ты должен был выполнить определенное задание», — проницательно глядя Андрею в глаза, ответила Мисс. Ты подходил к нему строго функционально. Ты не искал в нем красоты, а только классифицировал все, что встречалось тебе на пути. Цветы, которые не таили в себе никакой опасности, но при этом и пользы никакой принести не могли, твой разум, скорее всего, относил к разряду бесполезных предметов. Мисс улыбнулась и взяла из руки Андрея цветок. «А ты любишь Гиблый Бор?» — спросил Андрей. «Я живу здесь», — ответила Мисс. «Сержант Абстрак». Андрей почувствовал, как на плечо ему легла чья-то рука. Он обернулся, но никого позади себя не увидел. Удивительно, но испуга он не почувствовал. Просто внутри у него все сжалось, как в предчувствии неизбежного падения. «Сержант!» Снова настойчиво позвал все тот же голос. Невидимая рука крепче сдавила плечо и слегка встряхнула его. На этот раз Андрей проснулся окончательно. Открыв глаза, он приподнялся на локти и посмотрел по сторонам. Он находился в той же комнате, где и уснул. Под потолком все так же ярко горела люминесцентная лампа. Рядом с кроватью, на которой он лежал, стоял парень, один из тех, что присутствовал при его разговоре с профессором Кармером. «Нам пора идти, сержант Абстрак», — негромко произнес парень. «Я, кажется, уснул», — Андрей провел ладонью по заросшей щетиной щеке. Внезапно он насторожился. Его тело было легким и бодрым, словно он спокойно проспал всю ночь. «Сколько времени?» — спросил он у парня. Парень раздвинул углы губ в вымученной ненатуральной улыбке, словно начинающий актер из самодеятельного театра, изображающий пылкого влюбленного. «Меня зовут Сейкрин», — сказал он. Андрей рывком сел на кровати. «Сколько сейчас времени, Сейкрин?» Требовательно повторил он свой вопрос. «Ты напрасно беспокоишься». С понимающим видом Сейкрин качнул головой. «Ты проспал меньше 2 часов». «Не может быть», — недоверчиво прищурился Андрей. «Это все Мисс», — объяснил парень. «Она мастерица на подобные дела». «На какие еще дела?» «Она знает, как заставить человека расслабиться», — сказал Сейкрин. «А потом... Ну, я точно не знаю, что она делает. Профессор Кармар говорит, что Мисс обладает способностью снимать негативное напряжение психики». «Где она сейчас?» — спросил Андрей, окинув комнату быстрым взглядом и не заметив в ней Мисс. «Ушла», — коротко ответил Сейкрин. «Мне поручили передать тебе это». Он положил на край кровати 4 воинские карточки и армейские браслеты. Андрей внимательно осмотрел документы. Вне всяких сомнений, они были настоящими и принадлежали солдатам из подразделения неустрашимых. 3 рядовых и 1 лейтенант. 4 закатанные в пластик карточки и 4 узкие металлические пластинки. Вот и все, что осталось от людей. Андрей молча спрятал карточки и браслеты в нагрудный карман, где уже лежали документы погибших солдат из его взвода. «Какие еще новости, Сейкрин?» — спросил он, взглянув на парня. «В городе все спокойно. Сообщество вполне удовлетворено той информацией о тебе, что сообщил ему профессор Кармар». «Что именно он передал сообществу?» «Что тебя целесообразно держать в бункере, не присоединяя к сообществу до тех пор, пока в гиблый Бор не прибудут войска со спасательной экспедицией». Андрей безнадежно покачал головой. «Порой, когда речь заходит об этом вашем сообществе, мне кажется, что говорят о неком слабоумном дебиле-переростке», — сказал он. «Это не так», — серьезно возразил ему Сейкрин. «Просто у сообщества иная логика. Со стороны бывает трудно понять мотивы его действий. Мы ведь даже не знаем, какую конечную цель оно преследует».